Мы с вами немножко говорили в прошлые разы про историю церкви, и как-то это такой опыт для меня был несколько новый, вот, достаточно тяжелый, потому что история церкви огромная, и как-то вот все запихать в несколько лекций представлялось очень тяжело. Да, ну вот сегодня я тоже там готовился, читал достаточно много, думал, что вот лучше сказать, что такое там важное, какие исторические и церковно-исторические события вам рассказать, ну вот, которые наиболее важных. Но понял, что в таком формате это достаточно бесполезное занятие. Событий важных там тысячи, вот, сказать там о трех из них, ну, как бы смысла особо, ну, просто нет. Это там даже интереснее прочитать. Поэтому мне захотелось несколько по-иному построить нашу с вами беседу. И мне представляется, ну, как бы интересным провести ее следующим образом, что я бы попытался вам сказать какое-то именно свое видение тому, чему нас прежде всего учит церковная история. Да, вот в таком разрезе поговорить. А потом, соответственно, ну, не знаю, можно или с вами какую-то беседу, если вопросы будут, может быть, кто-то захочет как-то, может, даже поопонировать мне, я тоже, пожалуйста, этого не исключаю. Вот, если же нет, если это будет как-то нам тяжело, можно просто почитать какие-нибудь, так сказать, оригинальные материалы. Я взял такой вот маленький томик, который вам всячески рекомендовал, «Церковную историю Евсевия Памфила». Ну вот можно там какие-то отрывочки будет зачитать, тоже пообсуждать, поговорить о них. Ну как бы такое вот живое слово вот первого, можно сказать, церковного историка. Ну хотя он был не первый, но дошедший, скажем, до нас первый. Это Евсевий Памфил. Евсевий Памфил, епископ. Да, Памфил. Это придворный историк Константина Великого царя. Он написал его жизнеописание, такой панегирик после его смерти. И он считается отцом церковной истории. То есть вот как Геродот считается отцом истории, в принципе, он такой тоже отец церковной истории. Хотя еще раз повторю, что и до него были опыты изложения такой церковной истории, но они до нас не дошли. Вот, поэтому он вот в истории он остался первым таким церковным историком. Значит, теперь о, собственно, предмете. Ну, вообще, я вам хочу сказать, что предмет там, церковной истории, как и любой вообще другой истории, он достаточно сложен. Сложность заключается в том, что это там не физика, не математика, да, нет каких-то логических строгих законов. Очень часто нет точно определенных фактов даже. Да, то есть все факты подаются в разных изложениях. Да, вот один об этом факт написал так, другой совершенно противоположно. Один оценил какого-то исторического деятеля позитивно, а другой отрицательно. И таких мнений может быть очень много, та, которая нам приходит. И, соответственно, когда, скажем, историки современные, или которые там 100 лет жили, 200 назад, читают эту источники, да, вот там, некоторые письма людей, да, какие-то документы, то они не могут как бы оставаться в рамках такого общего видения. То есть так или иначе они должны стать на чью-либо сторону. То есть сказать, что вот такой-то, допустим, человек пишет правду, я считаю, по таким-то, таким-то причинам. А, соответственно, другой человек, который ему прямо противоположное пишет, он пишет там неправду по таким-то причинам. Вот. И, соответственно, выдает какое-то свое видение истории. Как все было на самом деле. Кто позитивный, кто негативный. Вот. Кто кого победил. Да, как вообще на самом деле это было вообще, это, может быть, это не было вообще такого исторического события. Вот кто-то пишет, что оно было, а его не было, допустим. Ну, и совершенно множество мелких фактов, тем более, как-то, соответственно, представляются этим историкам. Вот. Когда пишет его коллега, да, даже, может быть, в том же, не знаю, там, до революции в университете, не знаю, МГУ могут быть, он совершенно иначе может все те же самые источники. Они читают все те же самые источники, но получается совершенно другая история. Да, то есть вот это как бы такая данность наша, которую мы должны, ну, как бы хорошо себе представлять. Значит, второй важный такой пункт, что история, она всегда, если говорить честно, она связана немножко с идеологией. Да, то есть некоторые жизнь там, политическая, церковно-политическая, жизнь там, современности, она так или иначе связана с тем, как оценивать былое. Да, ну, это вам, я думаю, очень понятно, это там, даже современный политическая обстановка и легко связать, да, и, так сказать, там, совсем недавнее прошлое, я там не говорю даже там 50 лет, 100, там, буквально 10-20 лет назад, люди очень диаметрально противоположно оценивают, даже современники. Да, вот они все видели, смотрели один и тот же телевизор, не знаю, присутствовали, не знаю, при одних и тех же событиях каких-то исторических, да, и у них совершенно прямо противоположный вообще, ну, там, просто смотришь на одного там политического деятеля там 20-летней давности, да, он там одно говорит, там долго рассказывает, как все было и как там, кто как действовал. Потом показывает другого, он там вообще никаких даже близких сопоставлений. То есть все совершенно по-другому представляется. Но что очень важно, что эта история, она используется и всегда использовалась, ну, там, в политических целях. И, соответственно, очень часто речь, опять же, о правде не стояла. И, опять же, современные историки, когда вот смотрят, ну, глубокие, да, и считают там великие, когда смотрят на былое, вот они должны как-то очень четко представлять время, которое было, да, тех людей, тот контекст исторический, который существовал, да, понимаете, кто в какой партии был, почему он так говорил, там, стоит ли доверить такому свидетельству, да, и так далее и тому подобное. Да. Это начиная с, не знаю, там, какой-нибудь там повести временных лет, да, который совершенно по-разному, опять же, до сих пор оценивается, и говорят, что, опять же, ну, конечно, у историков есть некоторые аргументы, да, потому что очень часто вот когда в историю вмешивается политика, да, то как-то изменяются источники. Да? То есть вот была там, писали, допустим, какую-то летопись. Да, а потом, когда, так сказать, политический взгляд изменился, выдали эту летопись там, другому историку и говорят ему, ты перепиши все как надо. И по нас, как бы, и как сейчас нам подходит, смотрите. Он берет и переписывает, да, но ту летопись, которая была до него, да, книги там были редкостью, их там переписывали, и часто там у тех, не знаю, там, политических деятелей, ну, в данном случае, если там, пусть там, князей, у них не хватало там сил, влияния, могущества, чтобы добраться там до всех первоначальных рукописей. И какая-то рукопись, условно говоря, оставалась. Да, и потом, когда историк современный начинает какой-то документ изучать, у него не один и тот же текст, а может быть там пять различных текстов. там, 2 различных текста, 10 различных текстов, 300 различных текстов, да? То есть в разных рукописях разные. И он начинает опять смотреть. Это вот датировка. Это рукопись древняя, не древняя. Тоже могут быть споры. Понимаете, смотря что мы признаем древней рукописью, то и как бы более исторически ценная, да? А следующие вносили в нее изменения. Но это тоже достаточно сложно часто сделать. Понимаете, сказать, что это древнее, это не древнее. Вот. Соответственно, тоже могут совершенно разные быть. Но это опять же, мы как-то уходим в сторону. Важно, важно, что вот этот вот такой политический контекст, мы должны понимать, он всегда был. И всегда в угоду там, каким-то государственным построениям, господствующей идеологии, не знаю, там, не знаю, там, конкретному, допустим, там, императору, да, вот, там, он был злодей, ему там пели-пели к панегирике, да, допустим. Если его кто-то сменил, там, насильственным образом, да, там, победил его, зарезал, воцарился, то он там может сразу все отменить и написать, какой он на самом деле был плохой. А если, скажем, там, власть передавалась поколениями в результате наследия, то, соответственно, это как бы поддерживалась линия, там, и там, 200 лет могла быть. Вот. А потом уже, когда что-то случалось, уже всплывало, и тогда уже тоже какие-то, какой-то положительный, скажем, образ того или иного деяния, того или иного деятеля церковного, и не только церковного, сейчас это в общем мы даже размышляем, он, соответственно, как-то уже по-другому представлялся. Вот это второе важное свойство таких исторических вообще сочинений приводит к тому, что очень часто в истории господствуют некоторые там схемы упрощенные. Это тоже там очень важно представлять. Да, то есть не делается подробное исследование, что на самом деле, не берется там вся сложность историческая, которая всегда существует практически, а рисуется там какая-то схема. Там, вот эти плохие, эти хорошие, это вот то-то, то-то, то-то сделали, и вот у нас такая красивая, замечательная картинка рисуется. Она очень проста для восприятия, ее можно легко там написать, вот, не требуется там много бумаги, вот, всем раздать, сказать, как это здорово, все читают, всем нравится, все очень замечательно. Вот, и все довольны и счастливы. Но я вам подчеркну, что к реальности все это имеет очень отдаленное отношение. И если говорить, скажем, там, ну, мое мнение, то когда мы говорим о христианстве, мы говорим прежде всего там, о правде Божией. Там мы говорим о правде. И говорим, что во Христе нету ни лжи, ничего такого, ни лицемерия. Да? И, соответственно, там, в христианах, в церкви этого не должно быть. Да, там есть, как бы мы это признаем, но мы стремимся там, скажем, очищаться от этого. Поэтому такой вот подход упрощенный и простой, мне кажется, он там не близок. Да? Он может быть, имеет, скажем, какое-то ограниченное применение, скажем, воспитания детей, может быть, и то это вопрос, опять же, очень спорный. Но если мы говорим о взрослых там, сознательных людях, безусловно, я считаю, что это вредно, потому что, ну, как бы на лжи, на лживом понимании истории ну, нельзя ничего построить. Можно только делать ошибки. В том числе церковная история. Значит, это такой вот третий пункт, который я считаю важным вам как-то передать. Значит, четвертый важный момент – это сказать о крайностях. Да, вообще во взгляде на церковную историю. Ну, первую крайность я вам уже сказал, это такое некоторое упрощение – да, так сказать, всего исторического сложного процесса, да, принятие какой-то одной такой стороны, одной идеологии, да, так сказать, мы голосуем, это вот наша правильная позиция, все остальные там неправильные позиции. Там, вникать я глубоко не хочу, я вот в эту структуру вхожу, поэтому я голосую за нее. Там. Вот, значит, с нами правда. Все там, вопрос как бы решен, там, партия сказала, мы сказали да. А вот это с одной стороны. С другой стороны, есть ну, такая позиция, ну, как это сказать, лучше ее назвать, ну, не то, что она там, протестантская, нет, вот как вот все-таки плохое слово, ну, скажем, она такая, которая отрицает, скажем, некоторое водительство Божие и промысел Божий в церковной истории. Да, то есть, в принципе, можно смотреть на церковную историю, ну, так очень, скажем, по-светски, да, очень материалистически. И тогда она, ну, представляет, ну, в таком крайне-крайне неприглядном свете. Очень неприглядном свете. Да, то есть это какие-то совершенно непристойные интриги, подставы. Вот. Очень много различных там, злодейств, нехороших поступков, предательств, ну, там, ну, как бы слабости даже, вот такое, соглашательство огромного, да, и как бы и все, и как бы ничего больше нет. Но я вот хотел бы вас предостеречь от этого взгляда и понять, что несмотря на часто вот какое-то кажущее такое вот несовершенство вот тех событий, тех людей, которые участвуют в этих событиях, очень часто мы можем увидеть просто, ну, как бы руку Бога, да, которая часто очень не, ну, как сказать, очень необычным образом вмешивается вот в этот процесс и ломает те схемы идеальные, да, нарисованные в нашем, не знаю, сознании, которые должны как бы приводить к правильным результатам. Ну, я сейчас попытаюсь привести некоторый пример для того, чтобы проиллюстрировать эту свою мысль, но сразу подчеркну, что он, ну, как бы не идеален, просто пришло мне как бы в голову, да, с одной стороны, и поэтому он как бы такой вот не 100% подходящий, но мне кажется, что в нем именно можно увидеть то, о чем я говорю, я, по крайней мере, так надеюсь. Значит, сейчас я коснусь немножко истории Вселенских соборов. Вы с вами знаем, что в церкви очень значительное место занимают такое понятие, как Вселенский собор. Там мы чтим отцов, которые были на этих соборах. Да, у нас даже в монастыре есть храм отцов семи Вселенских соборов. Да, мы говорим с вами о том, и на нашем курсе говорили о том, что вероучительные определения Вселенских соборов, они обязательны для православных христиан. Да, они полагают тот предел, тот орус, да, вне которого человек не может себя считать принадлежащим православной Христовой Церкви. И все это, безусловно, так. Но я сейчас говорю о том, в чем можно увидеть именно руку Божью. Да, я не знаю, кто-то из вас читал Карташова «Вселенские соборы»? Я вам советовал вот, полтора месяца назад. Никто не удосужился прочитать. А?
Я просто читал «Вселенские соборы» от церкви.
А церковь? А вот книжку именно «Вселенский собор» не читали, да? Ну, вот я еще раз все-таки рекомендую вам почитать. Я просто о чем говорю, что в принципе у нас нарисована, ну, там, схематичная какая-нибудь концепция, которая нарисована в, там, не знаю, в законе Божьем Серафима Слободского, протоиерея, да? Она очень проста. Вот там возникает какая-то ересь гнусная, вот очень там гнусные какие-то еретики, значит, собрались, вот что-то такое придумали, отцы увидели эту ересь, значит, попросили императора, император, не знаю, там, собрал Вселенский собор осудил эту ересь, как бы, и как бы все счастливы. А вот. В реальности, конечно, все было достаточно сложнее. И здесь есть, с одной стороны, сложность в том, что очень часто не все было так однозначно. Да, то есть было там не одна, там, не две даже партии, а было много различных партий. Были там такие, как скажем, церковно-политические интересы, которые влияли очень сильно на позицию тех или иных там церковных деятелей. Да, или они там усердно выискивали там собратья какие-то ереси, да, совсем не ища какого-то компромисса, там, не думая там о любви к брату, да, там, заблудшему и так далее и тому подобное. Да. С другой стороны, было очень велико влияние, скажем, императора православного. И я вот эту мысль уже многократно высказывал, и, по-моему, даже вам. Ну, это как бы побочная мысль в том, что вообще все Вселенские соборы, они существовали именно по причине существования православного императора. То есть пока он существовал, Вселенский собор вообще возможен. Значит, православной империи императора нет, значит, соответственно, смысл Вселенских соборов теряется. Почему? Потому что император занимал очень большое место вообще во Вселенский собор. Мало того, что он, собственно, формально его обычно собирал. То есть именно он объявлял о том, что собирается собор церковный. Да, очень часто император предоставлял свои резиденции для этих соборов. Да, то есть просто отдавал резиденцию. Очень часто предоставлял услуги почты, услуги доставки. То есть он вообще занимался полной организацией этого процесса. Это как бы второй важный пункт. Третий важный пункт, что очень часто император там не просто лично присутствовал. Да, это, в принципе, не... Может, ни о чем не говорить. Хотя он часто лично председательствовал на соборах. Скажем, Константин Великий, да, мы с вами знаем, наш святой император, он лично председательствовал на Первом Вселенском соборе, да, лично предложил ту богословскую формулу, да, которая была принята. Да, но он слово предложил, но все равно как бы оно было именно очень существенным словом. Да, и самое главное, что очень часто он, ну, как бы, условно говоря, продавливал некоторые решения. Да, то есть там, через своих обязательно были его представители. Если не сам император, то представители часто председательствовали. Вот. А самое главное, он был гарантом исполнения этих решений собора. То есть, когда собор заканчивался, решение принято, император его подписывал, то оно как бы становилось обязательным. Да. В то время, как вы понимаете, там церковь и государство не были отделены. Вот, наоборот, они были очень ярко соединены. Было там целое даже учение сформировано со временем о симфонии, да, церкви и государства. Особенно ярко, скажем, Юстиниан этим прославился. Так вот, считал своим долгом, и все признавали. Это как бы особое даже было, считалось особым церковным служением императора, да? То есть император это не просто, это как бы, ну, священник, можно даже назвать, не знаю, там, сослужитель епископов. Вот Константин себя называл, понимаете? Служитель внешних дел церкви. Ну и многое всего было. И, соответственно, после того, как император это все подписывал, это становилось обязательным, ну а как, соответственно, те, кто это не поддерживал, они становились как бы врагами императорами, врагами строя, и, соответственно, вся мощь государственного аппарата могла быть направлена на подавление этого инакомыслия. Вот. Так вот, я хочу вам сказать интересную вещь, что, ну, с нашей точки зрения, конечно, это все немножко, там, ну, я уж не говорю там про Западную Церковь, Западная Церковь всегда к этому как-то относилась не совсем правильному, да, что вот такой, такая роль императора там в соборах. Ну, просто им это, там, особенно против этого восставать было не с руки. Потому что если тем более император там не просто там, а очень часто было соправители, да, что в Константинополе один император, там, в Риме другой, но если он, скажем, всю империю занимал, то что такое против выступить? Ну, это сразу подпасть под всю мощь государственного аппарата. Тем более, еще раз говорю, в Византии все было достаточно жестко, и очень часто практиковались различные телесные повреждения провинившихся. То есть отрубание различных членов тела. Там нос, уши, руки, ноги, там, все, что хочешь. Могли отрезать с большой радостью. Вот. Соответственно, если ты там выступаешь, значит, ну, будь готов, что тебе там что-то такое отрежут. В лучшем случае, если вообще не убьют. Так вот, вроде бы странная ситуация, да, что есть православные епископы, есть, скажем, император, да, какой-то, часто не очень какой-то с нашей точки православный. Скажем, тот же Константин Великий, он, когда председательствовал на соборах, он даже не был крещен. Он даже не только не был крещен, он даже не был, как сказать, в катехуменате. То есть он не был вот этим вот как-то оглашенным. Да? То есть он просто со стороны. Вот такой языческий император приносит там. Он там верховного жреца себя не складывал в полномочия. Да? Это же Римская империя. Рим, он его император там, так сказать, участвовал там в языческих церемониях и так далее и тому подобное. Понимаете? И при этом, то предложение, которое он сделал, да, оно вот сейчас мы как бы видим, и церковью было воспринято. Ну, хотя там тоже, опять же, воспринималось там на своих соборах, часто очень со скрипом. Это действительно, да, большой вклад. Да, те, скажем, соборы, которые проводились, скажем, без императора, вот тоже уникальный случай, скажем, есть у нас там Третий Вселенский Собор. Хотя, опять же, здесь очень сложная вещь, потому что что считать третьим там Вселенским Собором, да, вот там тот собор, который собрал Кирилл Александрийский, да, там в 31-м году, в 431-м, или все-таки тот компромисс, который был найден там в 33-м году, да, и который как-то примирил церковь и так далее. Понимаете, вот если мы ну, как бы посмотрим, вот там, или вот еще был, скажем, опять же, собор, который провел там Диаскор, да, Александрийский, племянник Кирилла, да, в поддержку, скажем, пресвитера там Евтихия, который некоторую такую еретическую модель в Константинополе развивал. Его там, соответственно, хотели к этому привлечь, но так как он таком, в русле Александрийского богословия был, то, соответственно, его, скажем, там Диаскор поддержал. И вот, скажем, император, да, он в то время, вот, Феодосий, по-моему, второй, если ничего не путаю, он, как и соответственно, в Третьем Вселенском, он от этого как-то самоустранился. Типа, ну, делайте, вот сами организовывайтесь, вот, езжайте там. Вот вам место в город, там все и делаете. Да, ну вот, соответственно, мне представляется это оба опыта, ну, как бы, не самые удачные во всех смыслах, там, и в нравственном, и в любом другом. Да, а когда император, да, то есть вот когда вроде бы церковь предоставлена сама себе, да, вроде бы все так хорошо, вроде бы все так идеально по плану, никто не вмешивается, там, государственные органы не вмешиваются, там, император через каких-то своих чиновников не продавливает какие-то решения, да, вот, ну, как бы, вот церковь должна быть. Однако, понимаете, на этом соборе там побеждает Диаскор, вот, православные там, так сказать, повержены, их там наказывают, снимают с кафедр, понимаете, хотя это достаточно представительный собор, то очень много собралось там епископов. Понимаете, когда же вроде бы вот такой аппарат государственный вмешивается, да, приходит император, организовывает, то мы видим там часто очень, ну, это, я говорю, не всегда, но как бы, я вот такую, вас хочу обратить внимание, но вот на эту как бы тайну, да, да, божественного демонстрации. Когда, казалось бы, все идеально и правильно, и должно получиться именно церковный, замечательный, нравственный результат, получается провал. А когда вмешиваются силы какие-то, которые стоят где-то рядом с церковью, которые, может быть, даже свои какие-то интересы, да, иногда получается плохо, да, а иногда вот получается и польза церкви, и когда правда Божия торжествует, да, через вот эту императорскую руку, да, и вот, ну, как бы, побеждает правда, скажем так. Правда и истина, в которой, собственно, Бог. Вот. То есть, ну, не знаю, вот боюсь, как-то мне не очень хорошо получилось свою мысль проиллюстрировать, но я вас просто прошу пытаться это увидеть, когда будете читать даже того же Карташова где-то. И если вы будете это иметь в виду, то мне кажется, что и молиться Богу, то как-то Бог вот будет давать какие-то, соответственно, мысли вам, что вы это увидите. Вопросы возникли какие-то? Не стесняйтесь. Последний раз уже встречаемся. Может быть, кто-то читал что-то церковно-историческое. Может быть, какая-то, опять же, такая проблема понимания возникла. Ну, давайте. Просто я тоже как-то вас хочу чувствовать, потому что я говорю, может, я вообще не в ту стиль, что-то не о том. И ненужное совершенно говорю. Нет, да, какая-то реакция. Ну, хорошо. Немножко тогда, ну, фактуру возьмем. По Вселенским соборам. Значит, первый Вселенский собор, как я вам уже говорил, собрал император Константин. Он был собран по поводу ереси Ария, как вы знаете. И, как мы с вами уже говорили, лжеучение Арии относилось к учению о Святой Троице. По сути дела, Арий, как бы, думал в духе такой церковной ереси, как субординационизм, да, то есть субординация слова. Да, то есть это учение о том, что Троица не равночестная у нас, да, а что, не знаю, там Бог Отец, он выше всех, Бог Сын — это божество, как бы, ну так, поменьше, тоже, конечно, божество, но так, поменьше. Вот. А соответственно, там Бог Святой Дух, там еще меньше. Да, все это можно найти, опять же, какие-то отголоски учения чуть ли там, не знаю, там Аристотеля, не знаю, других, так сказать, древнегреческих философов. И вот эта какая-то странная философская система, она ложилась на представление тех людей, которые были в церкви, а, ну, многие из них, вы знаете, изучали, соответственно, языческую философию, да, вот Святой Василий Великий, он даже целый трактат написал пользу того, что христианам даже необходимо изучать языческие науки, языческую философию. И там интересно, что он в том числе оправдание находил в том, чтобы там можно учиться нравственности. Да, нам как бы сложно понять, но тем не менее. Ну и, кстати, к слову, знаете, тоже такой интересный факт, что вот мы, когда читаем там церковную историю, да, и читаем там святых отцов, это совершенно не перекладывается на нашу текущую жизнь. Ты так просто, к слову, вспомнился как-то. То есть о чем я говорю? Что вот там святой Василий Великий, да, значит, написал трактат, что как полезно изучать, значит, языческие науки, понимаете, там вот философия, все, да, да. И мы говорим, о, какой хороший Василий, как все здорово, как его там все поддерживали, еще каких-то святых отцов. Вот. А потом, как, когда, скажем, где-то человек сталкивается с тем, что есть какой-то, скажем, опыт, не знаю, там, католический, протестантский, вот, даже в области достаточно нейтральной, не обязательно церковной какой-то, но в области благотворительности, он говорит, нет, это плохой опыт, я не буду это изучать. Как же это можно вообще? Это же вообще это стена. Я даже близко не хочу к этому касаться. И вот тут как-то вот совершенно часто человеку невозможно доказать, что ну, как это же важно. Понимаете? То есть это вот Василий Великий, это одно какое-то там что-то, а здесь стена. У меня там свой агент. Причем это очень часто, это вообще для меня непонятно. Человек вот атеистов там готов читать, а вот там католиков, протестантов, не знаю, там еще какие-то религии. Это вот терра запрещенная. Земля запрещенная. Все, этого касаться нельзя. Так вот, я немножко отступил, но возвращаясь к Первому Вселенскому собору, Арий, в общем, подвергал сомнению, да, основные догматы наши о Боге Святой Троице и о Боге человеческом Иисуса Христа. Но как бы догмат о спасении, он как бы здесь вторичен, потому что он не учил, что там Христос простой человек. Но Христос — это человек, соединившийся с Сыном Божиим, а Сын Божий, соответственно, там, божество низшего порядка, что ли это. Ну, хотя, опять же, понимаете, какая сложность еще очень большая. Вот в разговоре о всех, скажем, ересях, то, как правило, никаких сочинений еретиков, да, мы не можем прочитать. То есть все, что известно про Ария, это известно со слов его противников. То есть они вот писали, какой Арий плохой, какой он ересиучитель, вот он то-то-то сказал. Вот, а сам вот Арий неизвестно, что он говорил. А когда ты начинаешь исследовать, ну, историки исследуют вот эти вещи, которые говорят против Ария, там множество противоречий. То есть вот внутри. Ну, это касается не только Ария, там всех. Вот. Соответственно, здесь можно говорить, ну, вот как-то концептуально. То есть вот основная идея была именно в этом, что Арий хотел как-то совместить логически достаточно понятную систему. Я вам говорю, что вот эти догматы, они непостижимы разумом, а он, соответственно, базируясь на греческом, так сказать, философской мысли, он как-то вот разлагал Бога по этим категориям и как бы проповедовал в таком ключе. Да, о некоторой зависимости, да, и неравночестности лиц Святой Троицы. Ну, соответственно, Константин созвал первый собор. Собор Константин мыслит как императорское учреждение. Да. Он не ограничится ролью внешнего организатора собора. Сам является на собор, председательствует на нем. Вот. И предопределяет соборное решение. Да, когда обсуждается главный спорный вопрос об учении Ария, долгий спор ни к чему не приводит. И в конце концов предлагают выступить епископу Кесарии Палестинской Евсевию. Так, кто это такой? Евсевий Кесарийский. Мы о нем вначале говорили. Нет? Какую я книжку показывал? Это как раз наш отец церковной истории. Вот он тут проявился. да, как приближенный, видите, к императору, ему дают выступить. И он читает крещальный символ веры своей церкви, ну, своей кесарии. Крещальный символ – это некоторые главные понятия христиан, которые облекались в некоторую форму, которую человек, который собирался креститься, учил наизусть, да, вот как, например, как сейчас символ веры. И, соответственно, в таинстве крещения он его исповедовал. Он его всем как бы заявлял. И только тогда его крестили. Если он что-то такое отрицал, как бы и не поддерживал, то как бы его как бы он не крестился. Он не готов был исповедовать, а, соответственно, его община не хотела принять. Так вот, когда он его сказал, вот, он понравился очень многим. Вот, потому что этот символ веры, который был в кесарии, он вот этот спорный вопрос обходил стороной. То есть в нем не было ничего о спорном предмете. И, в принципе, все готовы были за него проголосовать. Но тогда слово взял святой Константин, император. Он сказал, что очень хорошо принять этот символ, но нужно сделать одно добавление. Нужно отметить, что сын единосущен отцу. Вот. То есть вот в это слово единосущен он предложил внести в тот символ веры, который сказал, значит, кесарийский епископ. Значит, ну, все, конечно, не очень обрадовались, когда услышали это слово, потому что на Востоке это слово было скомпрометировано тем, что его употребляли севильяне. Ну, мы с вами вкратце говорили про этих еретиков. Это те, которые ну, сливали все лица Святой Троицы в одно. Там много было ересей по этому поводу. Да, можно просто одно представлять. Можно считать, что это различные лица божества. Да, даже было, по-моему, такое одно теория, которая говорит, что там, скажем, вот Бог, он один. Но, скажем, в Ветхом Завете, исторически даже, во времени его представляли, он представлялся как Бог-Отец. Да? Потом, соответственно, во время Иисуса Христа, он, значит, Бог – это Сын Божий. Да, вот так представлялось такое лицо. А, соответственно, сейчас вот Бог теперь представляется нам как Святой Дух. И мы имеем там пророческое дары. То есть Бог-то один на самом деле. Но как бы лица у него разные. Он как бы все время нам, пока как маски. И вот, соответственно, они этот термин употребляли. Потому что они слегка говорят, единосущен. Вот. Но поэтому, скорее всего, ну, Константин наверняка не сам этот термин, опять же, придумал. Его, скорее всего, подсказали не восточные епископы, а, скорее всего, западные епископы. И вот современные там, церковные историки считают, что это был епископ Осия Кордубский. Вот, он из Испании был. А вот, но чтобы вы понимали, он был из Испании, но он был придворным епископом. То есть он постоянно имел некоторое влияние на Константина. А почему вообще так было? Вы должны понимать, что Константин, он был первоначально соправителем именно в западной части. Ну, в Галлии, это современная Франция и так далее. И потом уже, вот после вот этих гонений там, когда там Домициан сложил, все так сложилось, и вот он стал единственным императором. Понимаете? Вот это тоже отдельная, там, так сказать, история. Вот. Ну и, соответственно, он его очень любил и, соответственно, с собой привел. Вот скорее всего, он его подсказал. Вот это было не очень хорошо принято, но вот здесь вот как пишет Асмус, подчиняясь давлению святого Константина, епископы, собравшиеся на Первый Вселенский собор, приняли символ веры в той формулировке, которая была предложена император. Таким образом, святой Константин довел Вселенский собор до успешного конца, то есть до осуждения арий, до положительного вероучения. А затем, естественно, постарался, чтобы все приняли деяния этого собора. Хотя это было совсем нелегко. У, соответственно, арий оказалось очень много друзей, сторонников. Ну, опять же, это отдельная тема, вот, которую мы продолжим после краткого перерыва.